Незаконно рожденная принцесса. Всего через 11 дней после казни Анны Болейн Генрих VIII вступил в брак с Джейн Сеймур. Церемония состоялась во дворце Уайтхолл в Лондоне. Летом 1536 года король выглядел расслабленным и довольным. Этому способствовал доброжелательный и уступчивый характер его третьей супруги. Еще до свадьбы Джейн выразила желание восстановить расположение короля к его дочери Марии. Девушке тогда было 20 лет, на 7 лет меньше, чем новой королеве, и она все еще находилась в унизительном и несправедливом изгнании. Однако Генрих соглашался на примирение с дочерью только при условии, что она признает недействительным брак ее матери, Екатерины Арагонской. В конце концов, под давлением леди Мария уступила и подписала документ, в котором заявлялось, что ее отец и мать никогда не состояли в законном браке, а значит, она всего лишь незаконно рожденная. В награду ей было разрешено вернуться ко двору. Хотя она так и не получила снова титул принцессы, ей была предоставлена резиденция, соответствующая ее положению, и штат из 42 слуг. Тем временем будущее маленькой Елизаветы оставалось крайне неопределенным. Девочка по-прежнему находилась в Хатфилдском дворце под опекой леди Брайан, но после того, как ее признали внебрачной, все привилегии были утеряны. Иностранные послы перестали проявлять к ней интерес, и в дипломатических донесениях почти не упоминали ее имя. Елизавете было всего 2 года и 9 месяцев. Она потеряла мать, титул принцессы и статус наследницы английского престола. В столь раннем возрасте она еще не осознавала этих перемен, но они уже ощущались в ее ближайшем окружении. Расходы на содержание дома Елизаветы были значительно сокращены, и к концу лета ситуация стала настолько тяжелой, что ее воспитательница не знала, как одевать девочку. «Теперь, когда леди Елизавета утратила свой титул, я не знаю, каков ее статус и как мне к ней обращаться. У нее больше нет платьев, юбок, рубашек, чепцов, платков, манжет, накидок и нижних юбок. И, честное слово, я не знаю, во что ее прилично одевать», — жаловалась леди Брайан в письме министру Томасу Кромвелю. К своему посланию она добавляла, что ее подопечная – самая живая и очаровательная девочка, какую только можно представить, и, несомненно, она доставит его величеству много радости. Без сомнения, Елизавета умела расположить к себе всех, кто с ней знакомился. Но ее отец думал только о своей добродетельной и благонравной супруге Джейн Сеймур, которая ожидала ребенка. При дворе все снова были уверены, что родится мальчик. И на этот раз они не ошиблись. 12 октября 1537 года в королевской резиденции Хэмптон-Корт на свет появился мальчик, которому дали имя Эдуард в честь прадеда. Через 3 дня состоялось пышное крещение, на которое были приглашены самые знатные вельможи Англии и представители европейских королевских домов. Маленькая Елизавета, которой тогда было 4 года, присутствовала на церемонии. Из-за юного возраста ее нес на руках Эдвард Сеймур, брат королевы. Мария Тюдор выступала в роли крестной матери и должна была скрыть свое недовольство, ведь крестным отцом был назначен архиепископ Кранмер, тот самый человек, который аннулировал брак ее родителей. В свои 46 лет Генрих VIII наконец осуществил мечту и не мог сдержать слез, когда маленький принц покидал церковь под драгоценным балдахином, сопровождаемый радостными возгласами народа. Однако, пока его сын принимал крещение, Джейн Сеймур, ослабленная инфекцией, полученной во время родов, была прикована к постели. 24 октября, всего через 12 дней после рождения ребенка, она скончалась от родильной горячки. Ей было 28 лет, и она пробыла королевой Англии всего 17 месяцев. Генрих был так убит горем, что не присутствовал на похоронах, прошедших с полными королевскими почестями. Со временем монарх признался, что Джейн Сеймур была той, которую он любил больше всех своих 6 жен, и распорядился, чтобы после смерти его тело было похоронено рядом с ней, в часовне святого Георгия в Виндзоре. Похоронную процессию королевы возглавила юная Мария Тюдор, которая пришла в неистовство от горя после утраты своей любимой мачехи и покровительницы. Эдуард остался без матери, и король решил отправить его в Хэтфилд, где жила Елизавета. Двое детей вместе играли, обучались и искренне дружили. Для Елизаветы, которая до того росла в одиночестве и вдали от двора, его приезд стал настоящим подарком. Не имело значения, что она незаконно рожденная, а он будущий король. Их связывали теплые и крепкие отношения. Несмотря на разностороннее образование, Елизавета не проходила специальной подготовки к управлению страной, поскольку не рассматривалась как наследница трона. Наставники описывали ее как очень способную, гордую, умную девочку, полную любознательности. Учебный план был строгим и насыщенным, а развлечения ограничивались музыкой, танцами, вышиванием и шитьем. Елизавета выучила латынь настолько хорошо, что во время своего правления могла без подготовки произносить длинные речи на этом языке. Она читала Цицерона, Платона, Сенеку, Аристотеля, изучала мораль, философию и древнегреческий язык, знакомилась с классической литературой и священным писанием, а также освоила несколько иностранных языков, включая французский и итальянский, которыми свободно владела. Кроме того, она занималась математикой, географией, историей и астрономией. Неудивительно, что с таким обширным и строгим образованием Елизавета с ранних лет отличалась серьезностью и сдержанностью. Когда ей исполнилось 6 лет, и ее навестил государственный секретарь, он заметил, что она рассудительна, как 40-летняя женщина. На ее взрослое поведение также влияло то, как она одевалась. Наряды придавали ей вид маленькой взрослой леди. Одежда была настоящей мукой, такая неудобная, что не позволяла играть, бегать или свободно двигаться. С раннего детства Елизавета носила корсет из китового уса, юбки и платья из тяжелых тканей, жесткие воротники и тяжелые украшения. На всех портретах она изображена серьезной и всегда роскошно одетой. Уже в 8 лет она принимала участие в процессиях и торжественных церемониях, сопровождая отца, и всех удивляло ее царственное и образцовое поведение. После смерти королевы Джейн Сеймур двор стал унылым и мрачным местом. Но в 1540 году, после 3 лет вдовства, король Генрих VIII решил снова жениться, на этот раз по политическим причинам. Его избранницей стала Анна Клевская, немецкая дворянка, чей брак должен был укрепить протестантскую реформу в Англии. Однако портрет невесты, написанный придворным художником Гансом Гольбейном-младшим и столь понравившийся его величеству, не соответствовал действительности. Генрих нашел ее некрасивой и не почувствовал к ней никакого влечения. Свадьба состоялась во дворце Гринвича, но брак так и не был исполнен, и через 6 месяцев король объявил о разводе. После этого унизительного отвержения Анна осталась жить в Англии, где со временем заняла почетное положение при дворе и снискала симпатии королевской семьи, в особенности Елизаветы. Пятая супруга короля быстро завоевала его расположение. Прежде она состояла в свите Анны Клевской. Ее звали Катерина Говард, ей было всего 17 лет, на 32 года меньше, чем Генриху. Она была двоюродной сестрой Анны Болейн. Маленького роста Катерина не считалась красавицей, но все отмечали ее грацию и нежное выражение лица. Елизавете еще не исполнилось 7 лет, когда ей сообщили, что ее отец вновь собирается жениться. Это была хорошая новость, ведь после смерти жены король сильно постарел, располнел и стал еще более раздражительным, капризным и жестоким. Несмотря на то, что Генрих не проявлял особой заботы и любви к дочери, она его обожала и восхищалась его могуществом и богатством. Настолько явной была физическая и нравственная деградация Генриха. За пределами Англии его уже называли английским Нероном, что в день своей свадьбы он без колебаний отправил на казнь Томаса Кромвеля, своего преданного советника, обвиненного в измене лишь за то, что устроил неудачный брак с Анной Клевской. Бракосочетание состоялось летом 1540 года во дворце Оутлендс, и на церемонии присутствовали как Елизавета, так и ее сводная сестра Леди Мария. Его Величество снова влюбился, и нежная, кроткая Екатерина Говард казалась ему сокровищем женственности. Но спустя всего год молодая королева, как и ее двоюродная сестра Анна Болейн, впала в немилость. Ее обвинили в измене и в том, что до брака она вела мерзкую, низменную, плотскую, распущенную и порочную жизнь. Несмотря на то, что Екатерина отрицала все обвинения, в феврале 1542 года палач отсек ей голову. Ей не было и 20 лет. После казни Екатерины Говард король впал в глубокую апатию. После 5 браков и более 30 лет супружества он чувствовал себя одиноким. Его здоровье также вызывало беспокойство. Он начал страдать от серьезных недугов, и лишний вес мешал восстановлению. Лишь в начале 1543 года он немного оживился, и во дворец в Гринвиче вернулись танцы и празднества, которые в отсутствие королевы возглавляла его дочь, леди Мария. В это время Генрих обратил внимание на одну английскую даму при дворе по имени Екатерина Парр, которая стала его 6-й и последней женой. Ей был 31 год. Дважды овдовев, она не имела детей и была горячей сторонницей протестантизма. Благородная, самоотверженная и благочестивая, она обладала всеми качествами, которые теперь искал Генрих в спутнице жизни. Король больше не стремился к рождению новых детей и оставил свои любовные увлечения. На этом этапе жизни, уставший и преждевременно состарившийся, он желал лишь покоя и заботы. Свадьба состоялась в кабинете королевы во дворце Хэмптон-Корт, одной из любимых резиденций Генриха VIII. На церемонию были приглашены обе дочери короля, которые на этот раз выразили удовлетворение выбором отца. Екатерина Парр стала для них вроде матери. С ее приходом в жизни королевской семьи начался светлый и спокойный период. С самого начала она стремилась наладить теплые отношения с падчерицами и пасынком, несмотря на разницу в возрасте и социальном положении. Елизавете было 9 лет, Марии 27, а Эдуарду 6. После участия в королевской свадьбе Елизавета не видела свою мачеху до следующего года. Однако Екатерина, убежденная сторонница женского образования, внимательно следила за ее учебой и оказала влияние на формирование религиозных убеждений принцессы. В 9 лет для Эдуарда начался период, который называли «разлукой с женщинами». Ему предстояло получить строгое мужское воспитание, достойная наследника престола. В то же время от Елизаветы ожидали, что она будет осваивать навыки, присущие ее полу. Екатерина Парр категорически возражала против прекращения образования юной принцессы, и Елизавета продолжила обучение под руководством лучших преподавателей Кембриджского университета. Их лично подбирала королева, и не случайно все они были протестантами. Раннее развитие леди Елизаветы и ее прилежание в учебе поражали даже ее наставников. Чтобы порадовать Екатерину, на Новый год она собственноручно перевела на 3 языка – французский, итальянский и латинский – религиозное руководство под названием «Молитвы и размышления», написанное самой королевой. В Лондоне здоровье короля продолжало ухудшаться, и к концу 1546 года он был уже прикован к постели из-за тяжкой болезни. Впервые остро встал щекотливый вопрос династической преемственности. Что будет с двумя его дочерями, Елизаветой и Марией, после его смерти? Никто не сомневался в законности единственного сына и наследника, слабого и болезненного мальчика. но его дочери официально считались незаконно рожденными и, следовательно, не могли бы претендовать на трон, если бы Эдуард умер без потомков. Когда государь был уже при смерти, в королевском дворе и тайном совете началась ожесточенная борьба за власть. С одной стороны стоял род Говардов во главе с герцогом Норфолком, представлявший католическую партию, которую поддерживал епископ Гардинер. Их конкурентами были Сеймуры, сторонники реформации во главе с Эдвардом Сеймуром, графом Хартфордом и братом покойной королевы Джейн и архиепископом Кранмером. Ко всеобщему удивлению, 30 декабря 1546 года, когда Генрих VIII уже был на краю смерти, по настоянию Екатерины Парр он подписал новое завещание. В нем он признавал своих трех наследников, в первую очередь Эдуарда, затем леди Марию и, наконец, леди Елизавету. Таким образом, две сводные сестры вновь получали династические права. Король Генрих скончался на рассвете 28 января 1547 года. Ему было 55 лет, и он правил более 30 лет. Его сын, наследный принц, был провозглашен королем под именем Эдуард VI английский. Так как ему было всего 9 лет, регенство было поручено его дяде по материнской линии, Эдварду Сеймуру, который вскоре получил титул герцога Сомерсета. Его младший брат Томас Сеймур, с которым у него были крайне напряженные отношения, занимал пост лорд-адмирала Англии. При поддержке своих сторонников герцог Сомерсет стал самым влиятельным человеком в королевстве и вместе с Томасом Кранмером дал мощный толчок развитию протестантской реформации в Англии. Всего за несколько недель леди Елизавета прошла путь от незаконно рожденной до наследницы английского престола. Но самым значимым изменением для нее стало приглашение от Екатерины Парр. Овдовев, та обосновалась в элегантной резиденции в Челси на берегу Темзы и предложила юной принцессе жить с ней. Елизавете было всего 13 лет, и она едва помнила свою мать, Анну Болейн, казненную, когда девочка была еще совсем маленькой. Отношений с многочисленными мачехами, за исключением Анны Клевской, у нее не было. Поэтому, когда Елизавета впервые смогла поселиться со своей приемной матерью, к которой испытывала искреннюю и глубокую привязанность, она была по-настоящему счастлива. Личность Екатерины Парр, женщины с твердым характером и убежденной веры, оказала огромное влияние на юную принцессу. Благодаря щедрости покойного Генриха VIII его вдова получила щедрое содержание, богатое наследство и дом в одном из лучших районов Лондона. В королевском дворе все знали, что в юности Екатерина Парр была влюблена в обаятельного Томаса Сеймура. Высокий, статного телосложения, с густой бородой и каштаново-рыжими волосами, он был образованным и изысканным придворным, хотя, как говорили, пустым внутри. На пороге сорокалетия он оставался холостяком и пользовался славой неотразимого сердцееда. Кроме того, он был честолюбивым человеком, лишенным особых моральных принципов. После смерти короля он задумал жениться на второй наследнице престола, Елизавете, несмотря на то, что был старше ее втрое. В феврале 1547 года он написал ей письмо, в котором признавался в любви и заканчивал следующими словами: «Если бы моя счастливая звезда внушила вам добрые чувства ко мне и побудила согласиться на брак, вы могли бы быть уверены, что сделали счастливым человека, который будет обожать вас до самой могилы». Елизавета решительно отвергла предложение лорда Сеймура, прекрасно понимая, что тот стремится лишь к власти и близости к трону. С присущей ей сдержанностью и дипломатичностью она ответила: «Вы написали мне, милорд, письмо, самое лестное на свете, и вместе с тем весьма красноречивое. Но, чувствуя долг перед вашей честностью, я обязана высказать свои подлинные чувства. Я не могу решиться стать женой, не достигнув возраста рассудительности. Но позвольте, милорд, сказать вам, что, отказываясь от счастья быть вашей супругой, я не перестану интересоваться всем, что вас касается, и для меня будет большой радостью всегда быть вашей слугой и доброй подругой. Елизавета. После отказа Елизаветы следующий шаг Томаса Сеймура был предсказуем. Он возобновил отношения с богатой вдовой Екатериной Парр и вскоре сделал ей предложение. Екатерина с радостью согласилась. Ей исполнилось 35 лет, и она не собиралась провести остаток жизни в одиночестве. Спустя всего 6 месяцев после смерти Генриха VIII состоялась тихая, уединенная свадьба, и Екатерина Парр стала леди Сеймур. Через несколько недель после свадьбы Екатерина узнала, что беременна. Это стало настоящим сюрпризом. Считалось, что она бесплодна, поскольку за 3 предыдущих брака так и не родила ни одного ребенка. Эта неожиданная новость встревожила Елизавету. Ее мачеха уже была немолода, и беременность могла оказаться рискованной. Но для самой Екатерины беременность стала источником огромной радости. Она с нетерпением ожидала появления ребенка, проводя время в своем доме в Челси в принадлежащих ей загородных резиденциях. Однако Екатерина не догадывалась, что развращенный муж до брака положил глаз на ее воспитанницу, юную Елизавету, которая теперь жила с ними под одной крышей. Высокая, с бледной кожей, карими глазами и длинными рыжеватыми волосами, принцесса не отличалась ослепительной красотой, но, как заметил шотландский посол, была изящна и обаятельна. Гувернантка Екатерины Парр в Челси, Кейт Эшли, стала свидетельницей того, как лорд Сеймур домогался леди Елизаветы. Это происходило по утрам, когда девушка еще спала. Он внезапно входил в ее комнату, желал ей доброго утра, расспрашивал, как у нее дела, и в шутливой форме похлопывал ее по спине и ягодицам. Иногда, пока Елизавета еще одевалась, он входил в спальню в короткой ночной рубашке с обнаженными ногами, начинал гоняться за ней, пытаясь поцеловать, и прятал ключ от комнаты, чтобы она не могла убежать. Елизавета никогда не рассказывала своей мачехе об утренних визитах ее мужа, которые вызывали у нее головные боли и приступы тревоги. Однако Екатерина все увидела собственными глазами и решила вмешаться. Однажды, когда все трое находились в поместье Хенвард, они приняли участие, казалось бы, в безобидной игре. Находясь в саду, лорд Сеймур начал гоняться за Елизаветой с ножницами в руке. Сначала Екатерина, пребывавшая на 6-м месяце беременности, подумала, что это всего лишь невинная забава, и даже помогла удерживать падчерицу, пока ее муж отрезал куски от ее черного платья. Когда же принцесса попыталась убежать, явно испытывая неловкость, Екатерина приказала прекратить игру. Ее супруг зашел слишком далеко, и чтобы положить конец этой неприемлемой связи и избежать публичного скандала, она немедленно отправила Елизавету жить в замок Чешант к родственникам. Хотя Елизавета подчинилась приказу без возражений, она была убита горем из-за необходимости расстаться с мачехой. Это ясно видно из письма, которое она написала в возвышенном стиле и которое очень понравилось королеве. «Я была глубоко потрясена болью от расставания с вашим высочеством и еще более от того, что оставляла вас в состоянии сомнительного здоровья. Когда вы сказали, что предупредите меня обо всех опасностях, о которых узнаете, я приняла это близко к сердцу, ибо если бы у вас не было обо мне доброго мнения, вы бы не предложили мне столь искренней дружбы. Я могу только благодарить Бога за то, что у меня есть такие верные друзья». Елизавета больше не увидит свою мачеху, но они будут поддерживать постоянную связь в переписке. В июне 1547 года Екатерина удалилась в свой замок Садли в Глостершире, чтобы родить ребенка. В конце августа на свет появилась прекрасная и здоровая девочка, которую назвали Марией в честь ее падчерицы. Но счастье родителей оказалось недолгим. Через несколько дней, как и в случае с Джейн Сеймур, королева скончалась от родильной горячки. Елизавета была потрясена этой новостью. Ее смерть стала для принцессы самым тяжелым ударом. Ничто прежде не вызывало у нее такой глубокой скорби. До конца своей жизни она вспоминала дни, проведенные в обществе Екатерины Парр, как самые счастливые дни своей одинокой и беспокойной юности. Неожиданная смерть Екатерины дала ее мужу свободу для новой женитьбы, о которой он уже давно думал. Томас Сеймур, и ранее демонстрировавший отсутствие нравственных принципов при жизни жены, решил вновь вернуться к своему прежнему плану – жениться на леди Елизавете. В этом ему помогали два приближенных из окружения принцессы Тюдор, ее воспитательница Кейт Эшли и казначей Томас Парри. Юная принцесса оказалась под серьезным давлением с их стороны и, в конце концов, написала письмо своему настойчивому ухажеру, ясно выразив свои чувства. «Милорд, по частым вашим визитам я поняла, что вы испытываете ко мне чувства, и даже если бы я сама этого не заметила, так много людей передавали мне слова от вашего имени, что игнорировать это стало невозможно. Прошу вас, милорд, успокойте свое сердце на этот счет и примите как должное, что пока у меня нет ни малейшего намерения вступать в брак. Если когда-нибудь я и подумаю об этом, в чем я сильно сомневаюсь, вы будете первым, кому я сообщу о своем решении». Несмотря на ее отказ, слухи о принцессе быстро распространились по двору. Говорили, что Елизавета беременна от лорда Сеймура и намеревается выйти за него замуж. Вскоре была раскрыта тайная заговорщическая деятельность Томаса Сеймура, направленная на свержение его брата, лорд-протектора Эдварда, с которым он находился в крайне натянутых отношениях. 17 января 1549 года Сеймур был арестован и заключен в Тауэр, а затем обвинен в 33 преступлениях, среди которых главенствующее место занимала государственная измена. Три дня спустя его верные сообщники Кейт Эшли и Томас Парри также оказались в застенках, ожидая допроса о возможной причастности принцессы Елизаветы к заговору. Когда Эдварду Сеймуру стало известно, что среди планов его брата значился и брак с младшей дочерью Генриха VIII, он поручил сэру Роберту Тирвиту, одному из членов Тайного совета, отправиться в резиденцию принцессы в Хатфилде, чтобы выяснить, знала ли она о заговорах своего жениха. Как вскоре стало очевидно, Елизавета не имела ни малейшего понятия о политических интригах, и в последующие дни ей предстояло доказать свою зрелость и королевское достоинство. Принцессе еще не исполнилось 16 лет, и узнав о визите Тирвитта, она слегла с сильной головной болью. Всю жизнь Елизавета страдала от подобных недугов, особенно в периоды сильного напряжения и стресса. Услышав о заключении в Тауэр своей воспитательницы леди Эшли и казначея Парри, она всю ночь проплакала в страхе за свою судьбу. Однако на допросе она сумела взять себя в руки, сдержала эмоции и решительно отвергла все обвинения, настойчиво требуя доказательств своей вины. Ее защита была смелой и твердой, а завершила она ее словами, что считает оскорблением саму мысль, что она могла бы предать своего дорогого брата. Через несколько дней Елизавета собственноручно написала великолепное письмо лорд-протектору, в котором отвергла все обвинения. «Мне стало известно, что распространяются слухи, крайне вредящие моей чести, будто я заключена в Тауэр и ношу под сердцем ребенка лорд-адмирала. Это, милорд, гнусная клевета, и дабы опровергнуть ее, я прошу, чтобы меня доставили ко двору и желаю предстать перед его величеством королем, чтобы встретиться с вашей милостью и явить себя такой, какова я есть. Всегда верная вам, насколько позволяет мое скромное положение. Елизавета». Из-за отсутствия доказательств и благодаря ее пылкой защите Эдвард Сеймур решил не выдвигать обвинений против Елизаветы. Ее невиновность подтверждали не только арестованные в Тауэре слуги, но и сам юный король, который продолжал ей полностью доверять. По отношению к своему брату Томасу, лорд-протектор Эдвард Сеймур не проявил снисхождения. он распорядился привести приговор в исполнение и казнить его. Когда Елизавете сообщили о его казни, она лишь тихо произнесла: «Сегодня погиб человек большого мужества и очень малой рассудительности». В октябре 1549 года переворот, организованный Джоном Дадли, герцогом Нортумберлендом, устранил Эдварда Сеймура от регентства. Это неожиданное событие улучшило положение Елизаветы. После многих лет, проведенных в Хатфилде, она была вновь принята при дворе и восстановила близкие отношения с любимым братом. Молодой король, болезненный и слабый с рождения, все яснее ощущал приближение смерти. К концу 1552 года его здоровье резко ухудшилось, и вопрос о наследнике трона вновь стал предметом острых споров. По завещанию Генриха VIII, наследницей после Эдуарда VI должна была стать его старшая сестра Мария Тюдор. Для нового лорд-протектора, герцога Нортумберленда, протестантской партии, которая теперь управляла страной, этот сценарий был неприемлем. Все знали, что, став королевой, Мария сразу восстановит католицизм, а народ поддержит ее. Воспользовавшись слабостью и страхами молодого Эдуарда, герцог убедил его изменить завещание отца, запугивая бедствиями, которые обрушатся на страну, если фанатичная католичка взойдет на трон. Герцог замыслил смелый шаг – устранить как Марию, так и Елизавету, чтобы передать трон своей внучатой племяннице леди Джейн Грей, происходившей из потомков младшей сестры Генриха VIII. Вдобавок, пока 15-летний король угасал в постели, в спешке была сыграна свадьба леди Джейн с лордом Гилфордом Дадли, сыном самого герцога. Таким образом, если бы план увенчался успехом, Нортумберленд стал бы тестем новой королевы и отцом будущего короля-консорта, фактически правителем Англии. Несчастный Эдуард VI умер 6 июля. Но его смерть была скрыта от народа, пока герцог Нортумберленд устраивал все, чтобы укрепить свою власть. Джейн Грей, потомок Тюдоров и ярая протестантка, была спешно провозглашена королевой. 16-летняя девушка, одна из самых образованных женщин своего времени, которой не был интересен трон, стала очередной невинной жертвой амбиций собственной семьи. Когда Мария Тюдор узнала о смерти брата и о махинациях Нортумберленда с целью лишить ее короны, она не стала раздумывать ни минуты. С детства привыкшая к интригам и политическим играм, Мария не собиралась после 20 лет унижений уступить свое законное право самозванке. Из замка Фрамлингем в графстве Саффолк она обратилась к своим сторонникам и собрала армию, превысившую 4000 человек. С ней она направилась в Лондон, чтобы предъявить свои права на трон как законная наследница королевства. Мария приказала заключить леди Джейн в Тауэр, а главного зачинщика переворота, герцога Нортумберленда, обезглавили месяц спустя. Елизавета получила известие о смерти брата в Хатфилде, а также узнала, что, как и Марию, ее исключили из линии наследования. Первой ее реакцией было письмо лорд-протектору, в котором она осуждала его грязные махинации и выражала поддержку своей сестре. Затем она велела оседлать коня и, мчась через поля и деревни, призывала народ присоединиться к ней. 29 июля 1553 года принцесса, сопровождаемая тысячей всадников, въехала в столицу, чтобы присоединиться к Марии, новой королеве Англии. 4 дня спустя обе дочери Генриха VIII торжественно въехали в Лондон, встречаемые восторженной толпой. Их разделяли почти 17 лет. Они были мало знакомы и принадлежали к разным религиям. Но их объединяла кровь Тюдоров, и в то историческое летнее утро их судьбы снова пересеклись.